говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Сегодня с большой радостью я встречаю в студии наших авторов Валентина Арсентьевича Никитина и Николая Сергеевича Георгиевского. Валентин Арсентьевич – исследователь русской религиозной, философской, богословской мысли, специалист по культурологии, поэт, литературовед. Работал в издательском отделе Московского патриархата, непосредственно связан с семьей Флоренских, Трубачевых. Личность удивительная. Я скажу только, что Валентин Арсентьевич неоднократно выступал в эфире радио «Радонеж», и многие наши слушатели знакомы с его выступлениями, его беседами, записанными здесь, в этой студии. Николай Сергеевич Георгиевский, основатель и первый регент патриаршего хора Кафедрального собора Храма Христа Спасителя, также неоднократно выступал здесь, на волнах нашей радиостанции. Встреча наша проходит неделю о Самарянине, когда мы, вспоминая евангельское событие, пытаемся еще и еще раз осмыслить, что же в нашей жизни является поистине духовным, что представляет собой эта вода живая, как говорят святые отцы и как поется в одном из песнопений, скачущая в жизнь вечную. А святые отцы говорят о духе. Господь свидетельствовал о том, что Он пошлет Своего Духа, и по воскресении мы празднуем этот праздник Духа Святаго Утешителя. А мы всегда задаемся вопросом, чем является Дух в Церкви и что одухотворяет и оживотворяет всю нашу жизнь, если не Дух. Мы вспоминаем историю Церкви, и мы всякий раз сравниваем то или иное время, прошедшее в этой истории, с определенными историческими личностями. Может быть, это несправедливо, но, по всей вероятности, все-таки от той или иной личности зависит и время, переживаемое, в частности, и Церковью. В этом году мы вспоминаем 45 лет со дня кончины святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексея I Симанского. И Николай Сергеевич, и Валентин Арсентьевич сегодня будут говорить об этом, об этой уникальной личности, которая по историческим меркам, наверное, далеко отстоит от нас во времени. С другой стороны, буквально несколько дней назад я был в этой келье, где святейший занимался, будучи студентом Московской духовной академии, где он писал свои работы, и отовсюду смотрят его глаза с его портретов. И он близок, он очень близок, он с нами. И сегодня о нем, о его эпохе, о жизни Церкви в эту эпоху мы будем пытаться вспомнить и говорить об этом. Валентин Арсеньевич, вы автор книги «Патриарх Алексей I. Служитель Церкви и Отечества». Эта книга уже, наверное, в течение 2 лет как минимум лежит на полках магазинов, ее берут, покупают, делятся впечатлениями люди, читавшие. Но вы мне сказали в частной беседе, что вы так лично особенно не общались с патриархом. Что вас побудило к созданию подобного издания?
Я, к сожалению, не знал лично святейшего патриарха Алексея I. И мне кажется, что первым на эту тему более приличествовало бы говорить Николаю Сергеевичу Георгиевскому, который хорошо его знал. Я пытался, будучи студентом Тбилисского университета, находясь в Москве на Пасху 1968 года, попасть на пасхальное богослужение святейшего патриарха Алексея I, и, выйдя из метро Бауманская, получил удар дубинкой милицейской. Там храм был огражден канатами, конная милиция стояла и не пускала толпу молодых людей. То есть, короче говоря, так мне не довелось, даже я не видел его. А что меня подвигло на создание книги? Меня подвигло личное знакомство и дружба с первым деописателем святейшего патриарха Алексея I, Александром Львовичем Казымбеком. Это был вождь движения «Молодая Россия в эмиграции» после окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в 1957 году. Ему удалось вернуться на родину, в Россию. И он стал сотрудничать с Русской Православной Церковью, с ее священноначалием. Святейший патриарх Алексей I принял личное участие в ее судьбе. Ну, скажу, положа руку на сердце, что он его оградил своим патриаршим Амофором, и благодаря этому Александру Львовичу Казымбеку удалось дистанцироваться от тех, так сказать, органов, от представителей властей придержащих, которые пытались его ангажировать и использовать его огромные знания на службу властям придержащим. Вот. И остаток своей жизни, начиная с 57 года и до своей кончины, значит, Александр Львович Казымбек посвятил служению Русской Православной Церкви. Он был доверенным лицом патриарха, имел честь с ним не раз беседовать, и он написал замечательное жизнеописание его, которое оставалось неизданным до 1998 года. В 1998 году в «Богословских трудах» оно было опубликовано. Я был знаком с этой работой еще в рукописи. Являясь редактором издательского отдела Московской патриархии, значит, 1977 году, когда отмечалось столетие со дня рождения святейшего патриарха Алексея I, митрополит Петерим, тогда он еще был архиепископом, призвал меня и поручил мне составить пятый том собрания сочинений святейшего патриарха Алексея I и написать к нему редакционную вступительную статью. Ну, я с этой задачей, в общем, справился, работал усердно. И мне дали рукопись Александра Львовича Казымбека, первого деописателя патриарха Алексея I, для, так сказать, служебного пользования. Я на основе этой рукописи написал свою вступительную статью, но ни пятый том не был издан, ни, значит, эта статья, все это осталось под спудом.
Почему?
Видимо, по конъюнктурным внутрицерковным соображениям тогда владыка Петерим предпочел издать очередной том патриарха Пимена, здравствующего первого иерарха. То, что планировалось, ну, я не могу сказать, насколько это достоверно, но ведь были трудности у издательского отдела, связанные и с бумагой, и с полиграфической базой, и так далее, и нельзя было издавать сразу две или три книги.
То есть практически это столетие не было отмечено, да?
Нет, столетие было отмечено, в журнале Московской патриархии была статья. Столетие было отмечено, но не так достойно, как хотелось бы. Во всяком случае, юбилейный том, пятый том, вот есть четыре тома собрания сочинений патриарха Алексея I, они изданы, а пятый том так и не вышел. Он лежит в машинописи. Я эту машинопись составил, она есть редакционный экземпляр вот, на Погодинской, в издательстве Московской патриархии, где-то там в недрах он лежит. Ну, один экземпляр у меня, мой, так сказать, авторский, над которым я работал вместе с моей статьей, он лежит у меня. А потом так получилось, что к этой теме я вернулся. Спустя много лет мне предложило издательство «Эксмо», это крупнейшее в Европе издательство книжное, написать книгу о святейшем патриархе Алексее I. Эта книга в серии книг о патриархах. Я до этого написал и издал, значит, книги о патриархе Пимени, Кирилле и Алексее II. Такой последовательности об Алексее II, а потом Кирилле, потом Пимени. И вот это моя четвертая книга. Сейчас я работаю над книгой о святителе Тихоне.
Мне, кстати, интересно всегда и нашим слушателям, я думаю, тоже будет, что, на ваш взгляд, издательство «Эксмо», такое крупное действительно издательство, которое в основном издает, ну что ли, книги-памятники, они выдающиеся по полиграфии, по оформлению, очень маленьким тиражом. В последнее время вот определенно чувствуется тяготение издательского коллектива к церковным темам. В частности, они сейчас взяли на себя большой проект по истории Русской Церкви 20-го столетия. Если вам известно, у нас как раз была презентация. На ваш взгляд, почему это? Это популяризация или это какой-то, так сказать, ну, мейнстрим, что ли?
Ну, мейнстрим это звучит, так сказать, по-европейски, и я, честно говоря, недолюбливаю такие иностранные термины, вот. Но это потребность времени, я думаю, это отвечает чаяниям народа, так упрощенно говоря, потому что, слава Богу, все-таки у нас процесс духовного возрождения идет. И церковь уже не является каким-то музейным учреждением. Знаете, у Маяковского есть такие строчки о священнослужителях, что это вымирающие сторожа аннулированного учреждения. В 20-е годы писал. Маяковский, Владимир Маяковский. Кстати, вот когда шел процесс над патриархом Тихоном, над святителем Тихоном, ему грозил расстрел в 1923 году, Маяковский опубликовал в «Известиях» и в других центральных газетах два вопиющих стихотворение с призывом расстрелять патриарха Тихона. Да, вот, жуткие стихи. Это у меня вызывает вообще всегда возмущение, когда я вижу его памятник на Триумфальной площади. Говорят, Бог шельму метит. Я думаю, его самоубийство – это инфернальный конец человека, который вызвал на себя прирождение сил вот сатанинских.
Николай Сергеевич, вопрос к вам. Вы близки были действительно со святейшим Алексеем Первым. И мне хотелось бы так вкратце. Мы сейчас, если можно так выразиться, общаемся напрямую. То ли с патриархом, то ли с президентом, то ли с любым депутатом посредством интернета. Мы набираем страничку в интернете, общаемся, задаем вопросы, смотрим клипы. То есть мы не обременены дефицитом такого общения, как это было раньше. Вот что представлял собой святейший, как он был доступен для церковного народа? Ну, я уж во всяком случае для того народа, который его окружал, хотя бы на богослужении, с вашей точки зрения.
Святейший патриарх, личность была, я бы сказал, очень и очень обособленная. Это был очень воспитанный человек, воспитанный не только обстоятельствами и образованиями, но и временем, страшным временем, в котором проживал он. Он был очень официальный, даже дома. Он никогда не расслаблялся до таких вот каких-то понебратских отношений, даже с архиереями и так далее. Он всегда был на определенной стасидии, на которой должен стоять русский епископ.
И это несмотря на то, что у него была, как бы говорят мирским языком, семья. Вот, в частности, исследуя дневники Данила Андреевича Остапова, его личного секретаря, мы видим, что у святейшего все-таки была семья, был близкий круг, скажем так.
Ну, семья – это в полном смысле семья, скорее всего, потому что я задавал себе много раз сакраментальный вопрос. В чем же все-таки собака зарыта? Где ж тут, так сказать, доля правды хотя бы? Потому что Остапов — это было нечто особенное, за которыми существовал только обрыв. То есть не было как бы продолжений или равнозначных отношений даже с нами. Господи, уж мы около него были все 25 лет вместе с Остаповыми. Да, к нам было прекрасное отношение, да, к нам были великолепные, так сказать, порывы и так далее, но это было ничто по сравнению с тем, что было в семье и для семьи Остаповых. Здесь говорили о том, что якобы Данил Андреевич был его еще, так сказать, из такой дворни старой, дворяне были его отец и мать и так далее. Это не совсем так. Я считаю, что близка была к патриарху на самом деле Анна Ефимовна Остапова, то есть жена покойного теперь и покойная жена, естественно, Даниила Андреевича Остапова. Она чем-то неуловимо напоминала самого патриарха. Жестами, внешним обликом и так далее. Конечно, это все тайно за 10 печатями, но дело было в ней. Потому что, когда она скоропостижно умерла, то они из Одессы приехали все на следующий же день, в следующий же час, дабы принять участие там в чем-то и так далее. На похоронах председательствовал патриарх Алексей сам, и сослужили ему митрополит Пимен и архиепископ тогда, по-моему, Никодим. И сделал Данил Андреевич памятные панагии для того, чтобы они поминали его жену как следует. И на обороте написал в память о представленной рабе Божией Анне. Анна – это было родовое имя патриарха Алексея, его семейных и так далее, и так далее, и так далее. Потом, конечно, и безусловно, я видел фотографии, где патриарх архимандритом, где он епископом, где он архиепископом, где он митрополитом, и всегда присутствовала Анна Ефимовна на этих фотографиях, всегда. И очень она внешне напоминала, если не самого патриарха, то семейных его, то есть отца, мать, то есть это какая-то была ближняя родственница, неизвестная нам официально. И вот отсюда и дивное, совершенно непонятное отношение, например, складень, который подарил патриарху его отец в связи с возведением в епископский сан, складешок небольшой такой со спасителем, со святителем Николаем и с ангелом-хранителем, был послан к ним, как только они освободились из зависимости немцев. Они были под немцами в Новгороде, и он вытаскивал их оттуда. И когда Даниилу Андреевичу сказали, что ему нужно явиться на площадь Дзержинского и так далее, патриарх заявил, что он снимет куколь, если с Даниилом Андреевичем будет хоть что-то. Это был поступок, и поступок, я бы сказал, незаурядный и незаурядного человека. То есть он был предан своему вот этому окружению, но и окружение было предано ему до конца жизни всех абсолютно. И я должен сказать, что вот это недоумение об отце Алексее Остапове, о Ленечке, что он не скажет все ха-ха-ха смешно и гениально, который после смерти старшего его брата, который еще больше напоминал патриарха Алексея внешне, и такая фотография где-то у меня есть. Но самое главное то, что это нерешенный вопрос для очень многих, ибо Даниила Андреевича за глаза епископат звал так. Им же вся быша.
Николай Сергеевич, конечно, окружение патриарха и его семья, его близкие – это особенный вопрос для исследователя, во-первых, наверное. Но это делает ему честь, если он настолько по-человечески ответственно относится к своим близким. Хотя окружение для святейшего патриарха – это вся его паства. И то, что святейший Алексей I взял на себя управление церковью в 1945 году по окончании такой кровопролитной войны, изменившей судьбы народов, и в то время, когда в стране власть осуществлял, по сути, деспот, скажем так, восточным языком. Да, это же огромная ответственность. И, на ваш взгляд, вот старая его, так сказать, подготовка, основа и современность, советская современность. Как это можно было сочетать? Как можно было, не сотрудничая с советской властью, осуществлять церковную политику, с вашей точки зрения?
А кто вам сказал, что он не сотрудничал с советской властью? Без этого жизни не было бы никакой. То есть сотрудничество было в виде бесконечных советов, бесконечных справок, как быть в том или в другом случае с советом по делам религии и так далее и тому подобное. Это не обозначает, что он служил. Да не служил он, конечно. Но он по-своему служил своей родине вот через тех ее представителей, которые были заняты тем, что ковыряли пальцем где-то так, чтобы выискать хоть что-то. Но самое главное, что выискать-то нечего. И они писали, что патриарх Алексей есть очень искренний, очень талантливый, очень верный, очень трезвый, очень спокойный и человек слова и дела, на которого можно положиться. И нам гораздо проще приставить к нему кремлевских врачей, чем потом иметь дело с каким-нибудь митрополитом Николаем и так далее и тому подобное. И я могу сказать еще вот что, что я хотел бы добавить к первому своему высказыванию. Когда волей императора Николая II и по его просьбе патриарх, приехавший антиохийский, хиротонисал Алексея I воепископа Святой Софии в Новгороде, то есть без главы церкви, а глава церкви-то Николая II, быть не могло ничего абсолютно. То есть было очень хорошее отношение императорской семьи к этой семье Симанских вообще, потому что они на своих поместьях построили монастырь и пожертвовали свои земли монахам. Это был тоже незаурядный шаг.
Об этом мало кто знает.
Да, так вот, когда вышла замуж Аня Остапова за Даниила Андреевича Остапова, то патриарх встречал их в мантии епископской, с епископским крестом и орлицом и так далее, и так далее. Это была как бы официальная встреча в доме, где они стали после этого жить. Этот факт гласит об очень многом, потому что патриарх был личность ответственная, личность очень честная, личность очень добропорядочная по отношению к тому, что он и считал, и еще раз считал, что ведет церковь и его лично великий промысел Божий. И вот поэтому ему было легко переходить на эти все грани и так далее. Он знал и молился, а как он молился перед Святой Евхаристией, я умирать буду, не забуду никогда. Это было нечто. Это было соединение Духа с Духом Святым, несомненно. И когда он приобщался святых Христовых тайн, это тоже надо было видеть, надо было ощущать и надо было понимать, что многие верующие слышат в это время порхание крыльев архангельских, как мне говорил не один человек. Это было интереснейшее дело. Потом в завещании патриарха Алексея сказано очень интересно: верую, что и по отшествии моем в вечность наше общение не прекратится, а по взаимной нашей молитве усилится.
Валентин Арсеньевич, вы изучали этот период патриаршества святейшего Алексея, и вот я хотел бы задать такой вопрос, который, может быть, многих раскалывает на два лагеря до сих пор. Это вопрос о церковной экономии, что ли. Мы в этом году вспоминали еще одну важную дату, которая как-то прошла незамеченной, 90 лет со дня кончины святейшего патриарха Тихона Белавина, человека, который публично анафематствовал советскую власть и потом принял эту власть. Вот на ваш взгляд, это терпимость к власти? Понятно, мы изучили массу документов с тех пор и знакомы с житиями новомучеников, которые долгое время, многие до смерти, остались непочитающими, непримиримыми врагами советской власти. Как относиться к этому? Переброшен ли этот мостик из прошлого нашей церкви в современную? Мы прославили новомучеников, мы покаялись, мы прославили государя и его семью. Но многие упрекают наше церковное руководство до сих пор в том, что оно терпит вещам, которые в принципе нетерпимы.
Ну, начну с последнего. Мне кажется, всенародного покаяния в грехе отступничества от царя, от царской харизмы со стороны нашего народа российского не было. Что касается анафематствования святейшим патриархом Тихоном советской власти, это очень, безусловно, принципиально важный момент, и вы, как говорится, зрите в корень. Святитель Тихон предал советскую власть церковному проклятию, и он это сделал в тот момент, когда уже проливались реки крови, когда были воздвигнуты гонения не только на духовенство, но и на верующих мирян. Беспрецедентные в истории церкви гонения, можно только вспомнить эпоху императора Диоклетиана, сколько мучеников, мириады мученических венцов украсили русскую православную церковь. Вы знаете, эта тема меня очень волновала и продолжает волновать. В свое время еще при советской власти еще существовало советское государство в конце 80-х годов. Я в газете «Русская мысль», которая издается в Париже, центральный орган русской эмиграции тогда она была. Я опубликовал статью, где поднимал тему анафематствования и подчеркивал, что анафема еще не снята. Что, может быть, я тогда ставил вопрос, вернее, предлагал общественному мнению рассмотреть вопрос о возможном снятии анафемы советской власти. Потому что после празднования тысячелетия крещения Руси наметился процесс, так сказать, сближения церкви и государства. Я помню, я был в Большом театре в 1988 году, когда вот проходил юбилей тысячелетия крещения Руси. И там священноначале русской церкви, значит, было вместе с руководителями государства. И казалось, что вот нашему государству еще не хватает только вот этой симфонии с церковью, и тогда будет гармония в великой державе российской, и она вообще, так сказать, будет доминировать на нашей планете.
Я бы назвал это церковной дисгармонией.
Была дисгармония, но с двух сторон шел процесс, так сказать, наведения мостов, если можно так сказать, и шел процесс, который давал надежду на установление симфонии, чему всегда тяготело и церковь, и государство, почтенное государство, не то, которое установилось в 1917 году, а произошла ведь смена вех. И нельзя, знаете, говорить, что вот руководители советского государства при Горбачеве несли непосредственную ответственность за те реки крови, которые были при Ленине, Сталине и их непосредственных преемниках. Ленин, Сталин, Хрущев, вот кто.
Справедливо, но они не отреклись от своих идеалов.
Кто не отрекся от своего?
Наше руководство, даже современное, по сути, современное руководство, как говорят многие наши авторы, не обладает той легитимностью, которой они должны бы обладать по российским законам.
Вы знаете, от своего такого богоборчества, так сказать, можно сказать, они отошли. Не было, наверное, какого-то акта тоже с их стороны покаяния, но Михаил Сергеевич Горбачев вел совершенно другую политику. Да еще Брежнев. Брежнев на встрече с патриархом Пименом, кстати, у Брежнева была матушка богомольная, и он уже незадолго до смерти просил патриарха в случае его кончины совершить отпевание церковное. Это известный факт. Я в своей книге о патриархе Пимене об этом пишу. То есть нельзя сказать, что это были именно те руководители государства, которых предал анафеме святитель Тихон. Но, конечно, они были преемниками этой безбожной власти, и они несли ответственность. И тогда вот в своей статье в газете «Русская мысль» я ставил вопрос о том, может быть, надо решить снять эту анафему советской власти, чтобы проклятие это не давлело над нашими властями придержащими, чтобы они могли, как говорится, расправить крылья, чтобы был сделан решительный шаг навстречу Русской Православной Церкви, чтобы, наконец, установилась та вожделенная симфония, о которой грезили, так сказать, столетиями. Вот.
Я не знаток церковных законов, но мне кажется, что это анафема лично патриарха Тихона.
Святитель Тихон возглавлял церковь, и эта анафема была экс-кафедра, с кафедры первосвятителя, главы русской церкви. То есть это не его личное какое-то деяние, оно отражало его позицию священноначалия Русской Православной Церкви. Он был канонически избран патриарх, так что тут нельзя это, так сказать, интерпретировать как некое его частное, так сказать, деяние. Это было от лица церкви.
Но можем ли мы считать, что поскольку церковь этого не сделала публично до сих пор, она оставляет за собой некие маневры в отношении с властью?
Вы знаете, святейший патриарх Алексий II, он вскоре после избрания, когда рассматривался вопрос о так называемом сергианстве, он ведь признал ошибки Русской Православной Церкви, вот что касается сергианства. И я помню, даже в газете «Известия» было что-то опубликовано, где он говорил о необходимости открыть чистого листа страниц взаимоотношений с государством. И он отрекся от сергианства, патриарх Алексей II. Но анафема не была снята, и мистически она, так сказать, продолжала давлять, и я высказываю сейчас это уже в ретроспективе свою точку зрения, что, может быть, это и привело к краху державы российской. Если бы анафема была вовремя была бы снята, то не было бы крушения державы российской, и церковь, и государство, их взаимоотношения вошли бы в такое магистральное доброе русло, и мы бы шли к симфонии, вожделенной симфонии.
Вы имеете в виду распад СССР, да?
Да, я считаю, что мистически этот распад был предопределен тем, что анафема, то есть проклятие над властями придержащими, над руководителями этого безбожного государства, не была снята церковью.
Николай Сергеевич, вот святейший, вы сказали о его, так сказать, внимательном отношении к близким. Историки говорят о том, что он был внимателен не только к близким, но и к своим духовным учителям, и, в частности, обладал большой благодарной памятью и постоянно помнил тех и молился о тех, кто так или иначе встречался с ним в жизни. Я знаю, что много страниц своих дневников он посвятил митрополиту Арсению Стадницкому, людям, с которыми он прошел, в частности, и еще в той России большой-большой путь. Сегодня как-то у нас не свойственно делиться такими личными воспоминаниями, впечатлениями, и порой создается ощущение некоего исторического вакуума. Вот есть существующая власть, и она сегодня руководит церковью. А часто вообще не вспоминают о некоторых, даже и высоких иерархов. В частности, считают, что был Алексей I, потом Алексей II, а про Пимена даже многие не помнят. А уж не говоря о митрополитах, архиепископах и других деятелях нашей церкви. Вот с вашей точки зрения, сегодня, когда церковь так активно, видимо, развивается, что нужно сделать и нужно ли что-то делать для того, чтобы все это вот было так, как при патриархе Алексее I?
Ну, как при патриархе Алексее I быть не может ничего, потому что то время ушло, и та личность ушла и оставила по себе добрую вечную память. В продолжении сказанного я только могу сказать, что у Остаповых был старший сын, который был взят в 18 лет в действующую армию и уничтожен мгновенно. Они оплакивали его всю оставшуюся жизнь. И самое интересное то, что Ленечка, младший сын, Он уже не ходил в школу, к нему ходили учителя в Чистый переулок 5. И мой отец был первым его преподавателем по математике. Алексей Иванович Георгиевский был первый преподаватель по русскому языку и литературе. То есть он кончал как бы школу, сидя дома. А дальше была семинария, да? А после этого всего без экзаменов была академия для всех. И для него, и для всех. И поэтому все остальные, которые не чаяли, что они когда-то заикнутся об академии, стали ему страшно благодарны и так далее. То есть это вот была такая мощная опека тех, кого он любит. Что касается митрополита Стадницкого и так далее, то я могу сказать только одно. Это было глубинное его поминовение, которое он делал не на людях, а в тайне. Как и воспоминания о тех людях, которые помогали ему с питанием, скажем, в блокадном Ленинграде. Приезжали, я помню, к нему человека 2-3. Он их принимал очень внимательно, одаривал и отпускал. То есть помнил доброе. Так что же, это естественно. Вполне. И вполне естественно, что он, сознавая на себе тяжесть патриаршего куколя, должен был себя вести именно так, как он себя и вел. В духе не конфронтации с советской властью, это же страшное дело было бы, а в духе какого-то конструктивизма, так сказать, что и было сделано через Карпова. Причем все эти Тучковы, сволочи, которые гнобили патриарха Тихона и так далее, они потом звонили и при последнем издыхании просили их исповедовать и причастить. То есть в душе-то они оставались все кем, чем надо. А то, что они чем занимались в жизни, какими кровопийцами и кровососами они были, это только можно себе представлять. И самое элементарное и простое, что патриарх Тихон мог сделать на тот день и час, это проклясть это все дело-то. Потому что, в принципе, по-другому нормальный человек отреагировать просто не мог. Вот и все. При всем том, что он знал, что несть власти аще не от Бога, что кесареву кесарево, там, Богу Богове и так далее и тому подобное. Это все так, но вместе с тем личностная реакция была единственно правильной. Поэтому снимать что-либо, а с чего?
Сегодня, когда смотришь старые богослужебные книги или даже новые книги, выпущенные еще преснопамятным митрополитом Петерием Нечаевым, единственным тогда издательским отделом крупным церковным, поражаешься обилию, как говорил Ленин, большой ектении на страницах богослужебных текстов. Остались все тексты, которые поминают и
государство. Дело было не в этом. Дело было в том, что Ленину страшно понравилась мысль, что нужно уничтожить всю великую ектению. А кто там был? Государь, государыня, государев там внук, государевы там родственники и так далее. То есть всех уничтожить под корень. Это был чисто восточный прием уничтожения. Вот в восточном саркофаге он как законсервированный и лежит, его земля его не принимает.
И загораживает на параде победы даже. Но сегодня многое изменилось. Мы видели, что министр обороны наш сегодня демонстративно, я бы сказал, для всех, кто наблюдал парад победы, с непокрытой головой проехал Спасскую башню, совершил крестные знамения. Как сказал один из комментаторов, действительно Шойгу показал, что победа наша – это Христос, и сегодня государство российское является собой эту победу, которая победила мир. В конце концов, мы возвращаемся к историческим корням путем каких-то осмыслений, переосмыслений своей истории. Но все равно жива еще идея, идея социалистическая, коммунистическая, идея хороших коммунистов, правильных. Вот могут ли быть, я сначала спрошу Валентина Арсеньевича, без изменения идеологии правильные коммунисты, ну, скажем так, борцы за рай на земле, на здешней земле?
Так они и остаются. Геннадий Зюганов, он остается борцом за рай на этой земле, земле грешной, которая, как сказано в Писании, во зле лежит. Но ведь церковь тоже призвана преобразить эту землю, и церковь не существует в вакууме, в каком-то безвоздушном пространстве. Поэтому здесь и добрые усилия коммунистов, и добрые усилия верующих христиан, я считаю, могут вполне, так сказать, помогать друг другу, особенно в строительстве государства российского. Я считаю, что коммунисты искренне, так сказать, настроены на сотрудничество, на примирение с православными христианами. И, собственно, у христианства ведь корни Если вспомнить историю единой неразделенной апостольской церкви, вспомним деяния апостолов, знаете, когда приносили члены общины раннехристианской, все имущество слагали стопам апостолов. Первая глава. Это же была община коммунистическая по своей структуре хозяйственной, так сказать, экономической. И в свое время, кстати, в XVIII веке, об этом мало кто знает, было именно христианами в Парагвае создано коммунистическое государство. Вот есть в 1924 году такая книга профессора Светловского, называется «Коммунистическое государство иезуитов в Парагвае в XVIII веке». Такое длинное пространное название. Петроград, 1924 год. Я ее внимательно в свое время штудировал в публичной библиотеке и был поражен, что полвека просуществовало государство, основа общественно-экономическая, которая была построена на, значит, принципе равенства, где все имущество было общим. И это государство было создано христианами, орденом иезуитов. Они, значит, цивилизовали племена, там почти каннибализм был. Они им дали, перевели на их язык, значит, Евангелие, построили церкви, христианизировали их. И это государство просуществовало полвека. Кстати, в советское время эта книга была уничтожена. Она замалчивалась сознательно. Поэтому я вообще сторонник, я сторонник христианского социализма. Вспоминаю Федора Михайловича Достоевского. Это моя излюбленная идея. И мне кажется, очень немного нас отделяло от того, чтобы христианство и коммунизм были в одном русле. Если бы наша держава продержалась далее 1991 года, то шло к этому. И тогда Россия сейчас была бы самой могущественной страной в мире.
И чтобы, на ваш взгляд, церковь воскоммунизилась или же коммунизм воцерковился?
Нет, ни то, ни другое. Ни то, ни другое. Но церковь всегда ревновала о справедливости, о социальной справедливости. Мы не можем быть христианами, когда рядом с нами нищие, когда люди умирают, когда нет лекарств в больницах и так далее и тому подобное. Церковь несет свое социальное попечение. У нас есть же синодальный отдел, который занимается благотворительностью. И это все отвечает чаяниям социальной справедливости. Я думаю, что в этом направлении есть над чем работать и двигаться вместе и христианам, и коммунистам. Я за их союз, за их единство.
Может быть, я задам вопрос не очень удобный, но сегодня говорят о так называемой богатой церкви или церкви для богатых. И все признаки того, ну, они существуют и налицо. Часто это вводит в смущение и, наоборот, даже отталкивает от церкви многих людей, которые еще не тверды в вере и не умеют различать, где персона, а где, так сказать, сам институт или богочеловеческий организм, церковь. Это очень вредит воцерковлению, на мой взгляд. Когда мы говорим об эпохе, в частности, патриарха Алексея I или же патриарха Пимена даже, ну, даже патриарха Алексея II, все-таки церковь еще не была так широко разрекламирована, что ли, так широко развернута в обществе, в нашем социальном, как институт. Это было нечто келейное, которое осуществляло именно миссию спасения души человеческой. Храмы были для своих. Сегодня все на продажу, все на показ, везде все доступно для всех. И церковь настойчиво проповедует для всех. Я бы сказал, чересчур настойчиво. Чересчур настойчиво, да. Николай Сергеевич, на ваш взгляд, вот долго это продлится или это определенный, так сказать, тренд? Я опять употреблю, может быть, американизм какой-то. Но вот это очень сегодня присуще все церкви как институту.
Я могу ответить словами Христа. Нельзя быть слугой двух господ. Или ты служишь Богу в духе и истине, или ты служишь дьяволу, одной из двух, дьяволу и мамоне, то есть имущественному цензу. И вот это нужно хорошо разделять. Если у священника человек просит на лекарство сколько-то дать, а он отвечает «я подумаю» и думает лет пять, то он, конечно, не священник, а петрушка, так сказать, на фоне какого бы архитектурного ансамбля не был он. И так же вот и все, потому что необходимо... А что, собственно говоря, вы можете предъявить, когда вас спросят? Это король в «Золушке» в конце фильма самого, 46-го года, спрашивает. Но когда придет...
Христианнейший фильм, между прочим.
Когда придет время, и вас спросят, а что вы можете предъявить? Добрых дел, как и так далее. И не помогут вам ни связи, ни деньги, ни возможности. Вот нужно помнить об этом моменте. Я изумился, когда услышал, будучи маленьким даже, эти самые слова. Потому что в этом-то главная концепция. А что, собственно, ты, как личность, как образ и подобие Божие на земле можешь предъявить-то доброго из того, что ты сделал-то здесь? Генералом был? Ну и дальше чего? Вот что такое есть поклонение Богу? И что такое есть вступление с Богом? Это интимная связь, мысленная, интимная и очень, я бы сказал, сокровенная связь. И то, что делается на показ и при большом народе, то это есть религия и ее отправление. Но и сказал Господь, аще двое или трое соберутся во имя Мое, там и я среди них. То есть расчет на это все-таки может быть. Но вместе с тем сообщение с Богом – это интимнейшая связь. Интимнейшая связь, которую испытал каждый человек в минуты, может быть, не последние в своей жизни, но достаточно ответственные. Вот тогда-то мы и понимаем, что промысел Божий правит миром и правит каждой церковью, и правит каждым человеком. И промысел Божий предлагает каждый раз. Вот тебе два пути. Один путь и другой путь. И ты имеешь право выбора. И вот это и есть главное.
Ну, мы испытали это на себе, в частности. 25 лет существует радио «Радонеж», и если на заре своего существования, я еще сам слушал, когда в 90-е годы каждое слово, произносимое священником в этой студии, воспринималось чуть ли не как откровение свыше, потому что это было чудо уже само по себе, наличие православного канала в то советское время, то сегодня, когда изобилие, особенно в интернете, говорящих голов, прямо скажем так, в облачении, говорящих обо всем, и говорящих действительно их с катедры, и как власть имущие, рассуждающих абсолютно обо всем. Ты можешь зайти в любой книжный магазин и получить ответы на любые интересующие тебя вопросы, так и сборники такие издаются, 100 вопросов священнику и так далее. И как-то обесценивается, на мой взгляд, содержимое, внутреннее содержимое, церковное. А как с этим бороться? Что можем сделать мы, чадо церкви?
Ну, мне кажется, что среди той духовной литературы, которая сейчас есть в православных лавках, очень много, вот, на мой взгляд, хороших, очень добросовестных работ. Вот я высоко ценю работы протоиерея Максима Козлова. У него тоже есть эти вопросы и ответы на веру. Для детей очень замечательно. Недавно я это открыл своему внуку. И, слава Богу, много хороших авторов. А бороться с профанацией? Бороться с профанацией – это, наверное, дело издателей, тех, которые издают, у которых, как сказать, на пульте, на пульсе лежит рука. Вот. Я думаю, каждый редактор, каждый издатель должен в этом отношении, так сказать, предпочитать добрую, достойную, профессиональную литературу. И как-то сугубо с этим бороться, мне кажется, как-то так вопрос для меня этот стоит ребром слишком остро, я бы сказал. Я думаю, слава Богу, у нас нет цензуры, понимаете? А с другой стороны, может быть, я говорю, слава Богу, а с другой стороны, может быть, и нужна какая-то цензура. Вот я имею в виду не цензуру, которая отсеивала бы какие-то, так сказать, идеи, которая бы пыталась наложить шоры на наше умозрение, а цензуру, которую отсеивал бы непрофессиональную литературу по вот этому признаку профессиональности. Вот то, что слабое, то, что не годится, тут не надо печатать, вот и все, и бороться никак не надо с этим.
Но ведь нужны люди, которые чувствуют, а где их взять?
Не, ну, простите, у нас же сейчас большой очень потенциал работников в издательствах и церковных, и светских. Очень знающие люди, очень прекрасно разбираются в вопросах и формы, и содержания. Так что я думаю, тут дефицита кадров нет, на мой взгляд. В поле зрения у меня есть какие-то издательства, с которыми я лично, так сказать, сотрудничаю. И я считаю, что там уровень профессионализма достаточно высокий. Я думаю, что здесь нет каких-то особых проблем.
Рынок религиозной литературы не наполнен, а перенаполнен. И, конечно, здесь надо отделять хорошее от посредственного, посредственного от плохого и так далее. Вот я удивляюсь. Человек хорошо образованный, Валентин Никитин Арсентьевич, да, создал совершенно великолепную работу об Алексее Первом. Первую, очень полную, очень интересную, очень, я бы сказал, значимую работу о великом человеке, который четверть века спасал церковь как мог в виде патриарха Московского и всея Руси в сане. Но почему же нет никакого отклика ни в журнале Московской патриархии, ни в других изданиях, которые бы делали, так сказать, рекламу чему-то хорошему, важному, нужному? Почему это мы как-то шепотком друг другу сообщая, я езжу и покупаю, и потом читаю, перечитываю, удивляюсь, восхищаюсь, и сегодня мои слова восхищения были высказаны автору, потому что я не чаял, что я его увижу просто. Потому что он, не зная патриарха лично, так правильно, так верно отобразил его деятельность, его шествие по жизни. Это совершенно замечательно. Я не знаю, как он писал о патриархе Пимени, там, о Алексее II и так далее. Но вот то, что я прочел, то, что мне дорого и близко, это Алексей I, я просто в совершенном восторге. И я хотел бы этот восторг отобразить.
А я хочу сказать, что восхитятся сегодня очень многие, потому что радио «Радонеж» все-таки это радио с довольно обширной аудиторией. И я очень счастлив, что сегодня наши собеседники нашли время поговорить обо всем этом и заявить немножко громче, действительно, чем это делают наши официальные церковные средства массовой информации, которые часто, ну вот, я уже упомянул эту годовщину 90-летия святителя Тихона, прославленного ныне в лике святых Белавина, 90 лет на Благовещении Пресвятой Богородицы. Нельзя ни в коем случае забывать нам, наставников наших, и прерывать память о них, потому что мы живем в очень непростое время. У меня почему-то все время впечатление, что пройдет еще какое-то время, и Церковь вновь испытает, если уже не испытывает, этих гонений. Смотрите, чего стоит только программа 200 храмов? Ведь мы видим, как остракизму подвергается сам проект на страницах тех же интерданий, в средствах массовой информации. Чего стоит последнее выступление президента Беларуси Лукашенко? Да за такие слова, в принципе, которые были благовидно выслушаны аудиторией там, в Беларуси, я не знаю, экзарх Белоруссии должен был, во всяком случае, как-то отреагировать. Церковной реакции нет. Это все воспринимается как шутка, как благо, глупость и так далее. На мой взгляд, сегодня церковь слишком не обласкана государством. Она чего-то ждет. Вот у меня такое впечатление, что еще немного, и мы этот потенциал, который нам был дан от Бога, неиспользованный, мы ответим за него и за то, как мы его использовали. Вот люди принесли плоды. Да, мы стараемся по мере возможности что-то давать в эфир, который связывает нас и с эпохой, и с людьми. А как это получается, это оценивают наши слушатели. Но чувство не покидает того, что короткий этот срок заканчивается. Ваше мнение, Валентин Арсеньевич?
Мы должны учитывать, конечно, эсхатологическую перспективу. И в этом аспекте, безусловно, я с вами согласен. Я думаю, что те пророчества преподобного Серафима о том, что русская церковь возродится, но это будет перед уже концом, и потом занавес мировой истории опустится, и будет сказано «финита ля комедия» или «трагедия», увы. Да, это, я думаю, мы живем в преддверии этих времен, и вообще религиозная жизнь волнообразна. Вот был прилив в церковную ограду, сейчас, мне кажется, даже наметился некоторый отлив. И я тут с вами согласен, мы должны знать, что близ при дверях, сроки, так сказать, приближаются, надо самим духовно бодрствовать и работать, не покладая рук, спешить делать добрые дела, работать во благо церкви, во благо нашего благословенного Отечества. А на все воля Божья.
Очень хорошие слова сказаны были, и мне добавить к ним практически нечего, но я считаю, что воля Божия на все есть. И, конечно, святой преподобный Серафим был, несомненно, святым, говорил святые слова и так далее. Но в то же самое время сказал Господь, даже ангелы Господни не знают о конце света. Поэтому мы не можем о временах и сроках сказать ничего. Все зависит от воли Отца моего, и Бога вашего, и Бога нашего. Понимаете? То есть Бога Отца. Троица Иисуса Христа, сущего. То есть, по сути дела, мы можем предполагать что-то, предчувствовать что-то, как тварные мыши предчувствуют землетрясение или что-то еще. Но окончательного, существенного я бы сказал, фундаментального, кардинального слова в этом плане никто сказать не имеет права и не может. А кто говорит, то берет на себя очень большую ответственность и не может быть прав. Это, откровенно сказать, обо всем и обо всех. Един Господь, который знает истину, Он и решает. Слава Тебе, сотворившему вся, говорит наша Святая Церковь, и под этим вот вся мы имеем спектрально все, что видим, не видим, мир видимый и невидимый, мир сущий и несущий на земле. И также духовный мир, который огромен, который непостижим, и поэтому Господь по милости своей дал глазам человеческим видеть то, что может Он как-то выдержать, и не видеть то, чего Он выдержать не может. Слава Богу за это.
Николай Сергеевич сказал очень хорошо и очень вовремя вспомнил о 24 главе Евангелия от Матфея, где, когда Господь отвечал на вопросы учеников о втором Его пришествии, Он сказал, что о дней и часе там никто не ведает, и ни ангелы небесные, и знает только Господь, Отец. Но Он же, наш Спаситель, сказал в этой же главе о том, что, знаете, когда времена и сроки, когда там смоквы наливаются соками, помните, там есть определенные признаки, что там царство на царство. Нет, но в мировой истории эти признаки неоднократно, да, имели место, а второго пришествия не было. Это тайна Божия, тайна Божия. И тут я вам... Но есть и определенные такие вот более или менее, так сказать, точечные такие вот пророчества. Я хотел бы еще сказать о том, что есть учение об условных пророчествах. Вот был такой великий русский философ Николай Федорович Федоров, его идеи близки. Вот он учил, что если человек покается, и люди придут в разум истины, то Господь по своей милости великой отодвинет страшный суд. Да, я думаю, что мы эту идею тоже должны учитывать. И это мнение, как теологумен, как частное богословское мнение, отнюдь не догматическое, вполне, на мой взгляд, может быть востребовано и истолковано позитивно. Я люблю этого мыслителя, он был праведник, аскет и подвижник, и, безусловно, христианин по своему пафосу, потому что его пафос был связан с идеей воскресения умерших. И в заключение, если позволите, я бы хотел прочитать свое переложение из преподобного Ефрема Сирина. «Молитвенная песня ко Христу, воскресителю мертвых». Оно было опубликовано в журнале Московской Патриархии в 1988 году в номере 5. Итак, молитвенная песня ко Христу, воскресителю мертвых, преподобного Ефрема Сирина. «Душа ликует, ум парит, Господь грядет, Господь приидет, надежду верных утвердит и мертвых из гробов воздвигнет. Благословен, кто милосерд, но чей непостижимый промысл соделал неподкупной смерть, равно для всех и злых, и добрых. Душа, которой якорь крест, да узрит милость твою, спаси, когда коснется слуха весь, что ты пришел в небесной славе. Христе, наш царь, ты вновь грядешь с высот надмирных и привечных, чтоб снять печати со гробов и в царство славы взять воскресших. Ты молвишь, ангел вас трубит, не спите, мертвые, не спите, Бог приходил, чтоб искупить, и вновь грядет, как воскреситель. Я не был ранее, но ты меня из праха к жизни создал, я снова в прахе, воскреси, и да вославлю тебя, Боже, помилуй, оживотвори, прости грехи мне, Боже правый, и милосердие любви в день твоего прихода даруй. Из недр земли, из лона вод, тогда все мертвые восстанут, и солнце новое взойдет, и вознесут тебе осанну. Кто верит, разрешен от уз глухой, неумолимой смерти, ему являет Иисус обетование бессмертия. Я верю, мертвые не спят, что смерть, прощание, жизнь, прощение. Приемлю все, трикраты свят, Господь, который воскресенье.
На этих торжественных, жизнеутверждающих словах я позволю себе завершить нашу сегодняшнюю беседу и искренне еще раз хочу поблагодарить гостей в студии «Радио Радонеж» Валентина Арсентьевича Никитина и Николая Сергеевича Георгиевского. И как недавно мы отмечали годовщину кончины нашего близкого друга, одного из создателей православных духовных фестивалей музыкальных, Георгия Георгиевича Поличенко. В память о нем один человек сказал, что он был счастливейшим, потому что он слышал звучание духа, овеществленное, скажем, в тех песнопениях, которые окружали всю его жизнь. И, собственно, и смерть он встретил в этих песнопениях. А цитируя еще одного нашего автора, протоиерея Владимира Соколова, можно надеяться также на то, что в жизни будущего века мы будем осуществлять связь и общение в звуках, прекрасных звуках, молитвенных, песнопениях. Сегодня Пасха, и Пасха продолжается на радио Радонеж именно в духовных беседах, в духовном общении. Мы вспоминаем наших наставников, а они, несомненно, молятся о нас. Я думаю, что искренность этого общения, искренность нашего разговора побудет многих и многих радиослушателей еще раз внимательнее отнестись и к церковной эпохе, и к нашим выдающимся церковным деятелям, да и к каждому из нас, потому что жизнь каждого человека, как говорят святые отцы, это неоценимое сокровище, мимо которого, к сожалению, люди невоцерковленные, недуховные, проходят и не замечают того, что рядом с ними находится Христос, потому что в каждом ближнем мы призваны видеть Спасителя. Огромная благодарность всем, кто сегодня слушал нас, и еще раз я благодарю наших авторов.
А мне хочется низко поклониться нашему дорогому главному редактору. Николай Владимирович, вы замечательно ведете передачу, и я так преисполнился к вам. Чувствую какого-то пиетета, поверьте мне. Просто вы харизматическая личность. Вы так свободно владеете любой темой. Свободно, что как вы как птица в полете свободном. Это очень отрадно просто. Я много лет сам работал на поприще радиожурналистики, и поэтому вижу, что вы отмечены особой такой харизмой. Это ваше, я бы сказал, призвание. Вот. А еще мне хочется поблагодарить моего дорогого собеседника Николая Сергеевича Георгиевского. Я много узнал о жизни святейшего патриарха Алексея I, того, чего не знал, хотя работал над этой книгой не один месяц. И немало неожиданного я узнал. И я сожалею о том, что я с вами не был знаком, дорогой Николай Сергеевич. Иначе, может быть, моя книга была бы написана несколько по-другому. Бог даст, кто знает, на всю волю Божию, если я буду жив, и встанет вопрос о переиздании этой книги, расширенным и дополненным, то я буду к вам бить челом и обращаться за советом, и с ваших слов, я думаю, что я могу эту книгу очень сильно, так сказать, расширить.
Это прекрасно.
Я вам очень благодарен за то, что многое от вас узнал, и то, что мы там говорили за порогом этой комнаты. Да, храни вас Господь.
Сердечно благодарю Валентина Арсентьевича за его прекрасные слова по отношению к нашему главному редактору, который действительно владеет всем тем, чем он владеет в совершенстве, и, откровенно говоря, он это делает очень профессионально и, я бы сказал, с большой отдачей, потому что в этом его жизни есть.
И вдохновенно.
И вдохновенно. Но самое главное, мне всегда хотелось бы, чтобы он, исполняя свой подвиг, всегда помнил о том, что он должен и отдохнуть иногда, и о себе подумать, и чтобы он должен обязательно себя поберечь для того, чтобы не разбрасываться собой так безбрежно, как это он делает. Дай Бог ему здоровья и многое лето.
Я думаю, его Господь бережет, а он сам пусть не бережет.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Синхронное вещание и архив прошедших программ в интернете radonezh.ru.